при всем незамысловатом размере песен совершенно, конечно, так, траля-ля-ля, траля-ля. Вот. Он умеет задать некое такое динамическое пространство. Он работает, в общем, на переключениях с одной темы на другую. Вот что же, чем же вот эта самая историчность была для него? На самом деле, для этого человека исторические медитации были совершенно естественны. Задумаемся, ведь что такое вот любая подобная историческая медитация? Это, если хотите, дематериализация быта. Это дематериализация той реальности, в которой ты сейчас присутствуешь. Почему он так естественно смотрит на... Вот он смотрит на эту степь, и она сразу же становится для него насыщенной всевозможными историческими ассоциациями. Я скажу по очень простой причине. Потому что ассоциаций бытовых с этой степью, за исключением только разве что охоты, у него нет. Он же человек из совершенно другого мира. Это человек, который прожил жизнь в некотором смысле среди всех русских поэтов, наверное, самую уникальную. И вот я так сейчас вспоминаю, по-моему, это был самый благополучный в материальном отношении русский поэт из всех, кого я знаю, но из исключения только, может быть, Вяземского, но, правда, Вяземский так в юности миллион прокипятил, как он сам сказал, так потом у него особенно денег-то и не было, служить приходилось. Вот. А что касается Алексея Константиновича Толстого, то вот я в прошлый раз говорил, что несметность его состояния была такова, что как его не разворовывали все его управляющие, разворовать до конца не удавалось. Поэтому для Толстого материальные обусловленности жизни, они были абсолютно непонятны, незаметны. Он никогда не придавал им никакого значения. Для него не было здесь соблазнов. Он абсолютно равнодушно воспринял несметные состояния, которые он унаследовал от своих родственников. И похоже, что в этот момент, когда я вам рассказывал в прошлый раз, он буквально за один год, ну он уже был богат, потому что ему и так уже принадлежало наследство Алексея Перовского, да, собственно говоря, и матушка его совсем средств не стесняла, но после смерти еще там других его родственников, он же просто стал фантастически богатым человеком, несколько огромных имений, гигантское имение в Крыму, земля в Крыму, ну и так далее. Вот. Но как раз когда он получает эти наследственные земли, похоже, что он-то сам занят, ну, абсолютно другими вещами. Его все больше интересует, как развиваются, значит, Софья Андреевна его отношения, а то, что он там становится богачом и сверхбогачом, он даже как не реагирует на это никаким образом. И тут я хочу сказать следующее. Понимаете, какая вещь? Вот в этом несколько эфемерном и эстетизированном жизненном пространстве, в котором всю свою жизнь Толстой пребывал, ведь с легкостью как раз переходы между эпохами и осуществляются. Особенно в такое эклектическое время, как вторая половина XIX века, когда один интерьер можно себе заказать в готическом стиле, второй интерьер выполнить в византийском стиле, и когда вы идете по залам Эрмитажа, вы как раз это и наблюдаете, как русские государи себе устраивают такое, как они театрализируют свою жизнь. А вспомним, что как раз с этого времени очень популярными становятся костюмированные балы, и, кажется, наш государь Николай II, уже позже, из кафтана русских царей или бояр 17 века и не вылезает, так, по крайней мере, постоянно мы видим фотографии его именно в таком виде и в таком образе. И когда... Значит, его обвиняли в стилизованности, когда говорили о эклектичности стихов Толстого, то надо иметь в виду следующее. Вот Чехов сказал про него следующее. Толстой нарядился в оперный костюм, да и забыл снять его при выходе из театра. Но это хорошо сказано. Но только Чехов не учитывает следующего. Что Толстой по своему социальному статусу вообще принадлежал к обществу, где по большей части разгуливают в оперных костюмах. Что он по своему положению был человеком, который как бы отчасти все время пребывал на сцене. Поэтому для Толстого серьезной разницы, такого как бы резкого противостояния быта и праздника, празднования не было. Именно вот отсюда его Гаральды, его Боревой и прочие герои его стихов, они для него столь же реальны, как его знакомцы с улицы или его знакомцы, там, соседи по имению или кто-либо другой. На кого это так похоже? Это, например, очень похоже на еще одного. Ну, понятно, что вот все, что я сейчас описываю, весь этот комплекс, это ярко, чисто романтический комплекс. Это человек, это, конечно, Толстой поздний романтик. Это все понятно. И кого он еще в этом смысле очень напоминает? Мне он лично напоминает короля Баварии Людвига II, который настолько ушел в фантастическую вагнером для него вагнеровско-нибелунговскую страну, что по всей Баварии настроил замков и в итоге сошел с ума. Во всяком случае, даже если не сошел с ума, то был припровожден под домашний арест. Да, ну просто, когда его подданные обнаружили, что большая часть национального богатства растрачивается на построение совершенно фантастических замков, то они решили, что пора этому положить конец. Его отстранили от власти. Да. Людвиг II один из любимых персонажей Пурина. Вот. В особенности, я подозреваю, что после висконтьевского фильма. Вот. Фильм действительно хороший. Фильм Висконти, посвященный Людвигу II. Ну, по-моему, у нас было сокращенный вариант. 5 часов невозможно это видеть. Это наблюдать 5 часов нельзя. Людвиг, я не помню, Людвиг II или Людвиг Баварский, как это? Людвиг. А, да, просто Людвиг. Просто Людвиг, да. Так. Значит, у кого-то щелкнул, по-моему, здесь. Значит, в этом смысле понятно, что вся лирика Толстого по преимуществу ностальгическая. А раз ностальгическая, то отчасти как бы отдающая нафталином. Это понятно. Ахенвальд прав и не прав одновременно, когда он пишет, что чем богаче стал бы Толстой, что тем богаче стал бы Толстой, ну не в материальном, естественно, отношении, а в художественном, чем больше отбросил бы он своих аксамитов и чар сердоликовых. Но, вот понимаете, какая вещь? Дело в том, что, я скажу сейчас такой немножко парадокс. С моей точки зрения, некоторое безвкусие является составным элементом этой дурманящей, чуть терпкой, чуть горьковатой лирической смеси, которую разводит в своих стихах Толстой, и которую потом начинает использовать Иннокентий Анненский. Потому что, как ни странно, Анненский тоже не обошелся ни без аметистов, ни без малахитов тины, ни, наконец, без всяких красивостей вроде сиреневой мглы. Вот, кстати, «Сиреневая мгла» Анненского пользовалась большой популярностью, ее постоянно цитировали и так далее. Среди горячо мною любимых множество стихотворений Анненского я до сих пор продолжаю над этой самой «Сиреневой мглой» недоумевать, потому что мне она решительно не нравится. Но слово из песни не выкинешь. Почему-то Аминскому вот все эти аметисты, изумруды, хотя вот это стихотворение аметисты, совершенно дивное при всем при том, несмотря на то, что именно из него вот эти строчки, что где-то есть не наша связь, а лучезарное слияние. То есть все по делу как бы, но на таком странном, декадентском фоне. И я подозреваю, что Толстой-то и является, наряду с Тютчевым, если хотите, таким преддекадентом в нашей русской поэзии. Именно в нем, правда, иначе, чем у Тютчева, потому что у Тютчева ядик-то философский. А вот этот тонкий привкус тления, тонкий привкус яда, а у Толстого он стилистический, он вкусовой. И вот это, по-видимому, и создавало возможности для появления декадентской поэтики и стилистически, и философски. Тем более, что вот вам просто пример. Пример из стихов Толстого. Стихотворение «Он водил по струнам, упадали». Обратите внимание, пожалуйста, на кого же это так безумно похоже? Он водил по струнам, нет, он водил по струнам, упадали, волоса на безумные очи, звуки скрипки так дивно звучали, разливаясь в безумии ночи, в них рассказ убедительно лживый. Развивал невозможную повесть, из змеиного цвета отливы, соблазняли и мучили совесть. Просто Аминский чистый. Завтра жутью буду сам на себя не похожий, да, из тонких. Тут даже размер тот же самый. И рыдали в ответ оправдания, и бессильная воля боролась с возрастающей бурей желания, и в туманных волнах рисовались берега позабытой отчизны, неземные слова раздавались и манили назад сукоризны, и так билось и сердце тревожно, так ему становилось понятно все блаженство, что было возможно, и потеряно так невозвратно. Ну, чистое Аминское, просто чисто. И к себе беспощадная бездна свою жертву, казалось, тянула, а стезей лазурной звездной уж полнеба луна обогнула. Звуки пели, дрожали так звонко, замирали и пели сначала, беглым пламенем синяя жонка музыканта лицо освещала. Ну, смычок и струны, в общем. Это написано в 1857 году. Аминский родился за 2 года до этого. Ему еще предстоит прожить жизнь, все это понять, переработать, впитать в себя. И на этом, самому Толстому это не удалось, на этом создать свою уникальную, неподражаемую систему. Но интонации, которые здесь звучат, образы, которые здесь появляются, какие-то вот эти вдруг прорывающиеся всхлипы, отчасти сентиментальные, отчасти какие-то жгущиеся, болезненные, вот это все уже напоминает Аминского, как будто все для него приготовлено. Он водил по струнам, упадали. Значит, вот о том, что Толстой, по сути дела, по-видимому, выражал какую-то очень важную эстетическую позицию, которая стала основой для декаденство, потому что напомню вам, что Мережковский и его сотоварищи, они же ведь начинают, собственно, с чего? Они начинают с ожесточенной критики вот той гражданственной, по сути, своей поэзии, или же поэзии, прикрепленной к чему-то реальному, некрасовски ориентированной поэзии, которая становится доминирующей в 60-е, 70-е и даже отчасти 80-е годы 19 века. Это то, что называли тенденцией, это то, что называли направлением, это то, что называли течением, что было абсолютно массовым. Массовым до такой степени, что бедного, несчастного, гениального Фета, я вот не могу до сих пор им это простить, в 5 лет или в 3 года, я сейчас уже точно не помню, 600 экземпляров «Вечерних огней» не раскупили. Это безумие, господа. Ну, это так. Вот. Так вот, Толстой, который понимает силу вот этой волны, этого течения, он на самом деле, пускай риторически, пускай как бы вот так несколько наивно, пускай с какой-то дидактикой такой, с ложным, скажем так, пафосом отчасти. Но понимаете, пафос ложный тогда, когда он не требуется, а когда он требуется, он вовсе даже и не ложный. Когда все вокруг кричат, да вы что, да это смешно, да как он смеет такое сказать? Ничего, не ложно. И вот он-то настаивает здесь как раз на чем? Он выступает с таких абсолютно аристократических, извините, христианских позиций. Потому что я думаю, что аристократизм, вот самый главный аристократ, это Иисус Христос, вообще говоря. Потому что аристократизм определяет... Самый главный аристократ Иисус Христос. Потому что аристократизм определяется только одним – умением противостоять обстоятельствам, свидетельствуя в пользу истины. Вот и все. Если ты ее видишь, ты от нее отказаться не можешь. Что бы с тобой ни делали. Вот это и есть аристократия.
Извините, тогда народовцы тоже аристократами. Тоже в пользу той истины, как она увидела, он же народ страдали.
Народовольцы, главным образом, хотели быть мучениками и героями. Иисус Христос мучеником быть не хотел. Он просил, чтобы чаша сия его миновала. Он вовсе не напрашивался, но на него это было возложено. А они, извините, бомбы сами швыряли. Господь Бог им не поручал швырять бомбы в государя императора. Ларис, вы глупости, извините, говорите. Подумайте сначала. Итак, против течения. То есть вот некая такая аристократическая позиция, когда, я повторяю, стихи риторические, но радостно их слушать, потому что действительно, когда все воет и в одном направлении идет, хорошо, когда кто-то скажет «хватит». «Други, вы слышитель крик оглушительный, сдайтесь, певцы и художники, кстати ли, вымыслы ваши в наш век положительный, много ли вас остается, мечтатели, сдайтесь натиску нового времени, мир отрезвился, прошли увлечения, где ж устоять вам отжившему племени против течения? Други, не верьте! Все та же единая сила нас манит к себе неизвестная, та же пленяет нас песнь соловьинная, те же нас радуют звезды небесные, правда все та же средь мрака ненастного. Верьте чудесной звезде вдохновения, дружно гребите во имя прекрасного против течения. Вспомните, в дни Византии расслабленной, приступах ярых на Божьи обители, дерзко ругаясь святыни награбленной, так же кричали иконы-стребители, кто воспротивится нашему множеству, мир обновили мы силой мышления, где ж побежденному спорить художеству против течения? Вон и ж дни после казни Спасителя, в дни, как апостолы шли вдохновленные, шли проповедовать слово Учителя, книжники так говорили надменные, распят мятежник, нет проку во осмеянном, всем ненавистном безумном учении, им ли убогим идти галилеянным против течения? други, гребите, напрасно хулители, мнят оскорбить нас своею гордынею, на берег вскоре мы в волн победители, выйдем торжественно с нашей святынею, верх над конечным возьмет бесконечное, верую в наше святое значение, мы же возбудим течение встречное против течения.
Лично Некрасову, самому Некрасову, известно, потому что он так.
Понимаете, я хочу сказать так. Алексей Константинович был вообще человеком более чем толерантным. Никаких близких отношений с Некрасовым не было, но он, в принципе, сотрудничал, и его стихи печатались, в частности. Я сейчас, конечно, уже не помню, они, конечно, были лично знакомы. Другое дело, что охотились ли они вместе, так как положим с Фетом, мне трудно сейчас сказать, честно говоря, просто не помню. Но уверяю вас, что оголтелости в Толстом никогда не было. Если он себе позволял вот какие-то яркие манифестации в своих стихах, то как человек, ценящий всякий талант, я думаю, что к Некрасову он должен был относиться серьезно. Потому что, мы же когда говорили о Некрасове, я приводил целый перечень отзывов о нем, в том числе его друзей, скажем, того же самого Тургенева, который, с одной стороны, пишет, что... Папье-маше жеванное с подливой из острой русской водки. Это Тургенев, да. Вот. Это как раз Тургенев. Но тот же самый Тургенев потом пишет, что собранные в один пучок, значит, в один том, стихи Некрасова жгутся. И, понимаете, они все это, тем не менее, понимали, потому что и Боткин, это же все как бы один круг, и Тургенев, и Боткин. С Некрасовым что произошло? Просто потом политически он сильно отошел от вот этого круга поэтов. Когда ему пришлось выбирать между Чернышевским и Добролюбовым с одной стороны, и Тургеневым, там, Боткиным и другими с другой, он сделал совершенно осознанный выбор. Выбор этот диктовался двумя, как мне представляется, причинами. Точнее, тремя. Первая причина чисто экономическая, потому что он прекрасно понимал, что деньги он будет зарабатывать на скандальных и будоражащих статьях Чернышевского и Добролюбова, а не на всяких там рассуждениях, пускай очень тонких и замечательных, об эстетике Боткина, которые все равно никто читать особенно не будет. Вторая причина заключалась в том, что... Читали, сильно читали. Вторая причина заключалась просто в том, что в отличие, скажем, от Тургенева и прочих, господа Чернышевский и Добролюбов работали. Они выдавали каждому номеру материал. А Тургенев брал гонорар, задаток, и потом уезжал охотиться. И непонятно было, пришлет он что-нибудь или нет. Так работать было невозможно. И, наконец, в-третьих, Некрасов просто очень лично был привязан и к Тургеневу, и к Чернышевскому, и к Добролюбову. Почему? Потому что, что касается вот этих господ, Тургенева и прочих, которые никогда... это же замечательно, Тургенева посадили в Петропавловскую крепость. Там, значит, Тургенев тоже сидел в Петропавловской крепости некоторое время, недолго. Но при этом супы ему из ресторации носили, и все дамы Петербурга его, значит, посещали, охали-ахали и так далее. Там был эпизод... Ненадолго. Не будем сейчас об этом. Я не про то. Я кого-то щелкну. Я вот про что. Что в отличие от этих господ, Чернышевский и Добролюбов для Некрасова просто были лично, они были ему лично, во-первых, очень симпатичны, а во-вторых, в них, это я очень хорошо знаю, такой комплекс, Он видел племя молодое, незнакомое, которое будет лучше нас. И вот им-то и можно будет довериться. Почему? Потому что себя-то он крайне не любил. Он постоянно каялся за многие прегрешения, которые ему приходилось делать. И со своей совестью он был всегда не в ладу. А вот что касается Чернышевского и Добролюбова, они ему казались чуть ли не святыми. Ну вот он сделал выбор в пользу святых. Хотя, конечно, при этом он ужасно мучился. Потому что эстетически-то он был гораздо ближе не к Чернышевскому и Добролюбову, которые, может быть, были почти и святыми, но писать-то плохо умели, хоть писали много. Вот. В отличие от других, вот тех, которые пускай и гонорары брали, и охотились, но зато уж писали как надо, что надо. Вот. Поэтому трудно мне сказать, какие... Плохо. Плохо я к ним отношусь, вот и все. Так. Значит, вот эта его оппозиция духу времени, она, конечно, была очень многообещающей. Это как бы смертью смерть поправ. Верую в наше святое значение, мы же вас будем течение встречное против течения. И последние станут первыми. В сущности, только так и осуществляется что-либо в истории. Если ты видишь, что большие толпы собираются, то не надо примыкать, скорее всего, это уже отжившее. Конечно, Толстой был типичным представителем позднего русского романтизма, как бы прокладывающего запасной дублирующий путь главному некрасовскому. Но именно вот этот вот запасной путь к концу 19-го, началу 20 века станет магистральным, и не случайно символисты, их даже первоначально символистами-то и не называли, их называли неоромантиками. В чем же романтизм Толстого? Нельзя сказать, что действительность он игнорирует. Нельзя сказать, что он как бы вот ей яростно противостоит. Но мечта, владеющая сознанием художника, для него все равно оказывается на первом месте. В сущности, можно сказать, что для него вот эта вот идея Пушкина о возвышающем обмане становится центральной. Становится как бы наиболее важной, наиболее главной. Поэтому он и уносится в своих балладах, в другие времена. Поэтому он постоянно стремится к духу рыцарственности и благородства. И совершенно не случайно его балладные опыты, они не об истории. Они совсем о другом. Они о демонстрации проявлений человеческого духа. Вот, например, песня о Гарольде и Ярославе. Ну, конечно, любопытная фигура. Гарольд, который кем только не был и где только не был. Он успел, изгнанный из Норвегии, побывать в Киеве на службе князя Ярослава. Тут влюбился, но поскольку что там Ярославу был какой-то этот, не весь кто изгнанный, не отдали за него дочь Ярослава. Тогда он отправился в Византию, там весьма успешно себя проявил, и обратно уже вернулся человеком солидным, скажем так. Вот. Во многом фигура Гарольда абсолютно символична. Это же действительно уникальный человек. Именно он закончил походы викингов. Именно с ним была связана последняя битва Потому что, вернувшись в Норвегию, с Ярославной, став норвежским королем, он захотел стать еще королем английским. И, высадившись в Англии, норвежцы под командованием Гарольда вступили в бой с Годвином. Так, Годвин, сейчас я уже не помню.
По-моему, тоже Гарольд.
Сейчас.
А?
Гарольд, да. С Гарольдом незадолго до высадки норманнов. Норвежцы, как известно, потерпели поражение. Гарольд там погиб. Но и тезка его погибнет вскоре тоже. От рук норманнов, возглавляемых Вильгельмом Завоевателем. Здесь об этом ничего нету. Здесь нам рассказывается о любви. По сути дела, о любви можно было бы рассказывать по поводу кого угодно. О том, что Гарольд был, вообще говоря, бандитом, по сути своей, и человеком крайне жестоким, очень мало церемонящимся и выбирающим в выборе средств. Здесь не говорится, естественно, ничего. Лариса, мы не обсуждаем сейчас это. Я об этом и говорю. Что все... Лариса, успокойтесь, не обижайтесь за викингов. Я не хочу их обидеть и оскорбить. Я говорю о другом. Что всякая реальность историческая отсюда выметена поганой метлой. Здесь осталось только одно. Здесь остался некий рыцарственный идеал. Служение во имя любви. Гарольд в боевое садится седло, покинул он Киев державный, вздыхает дорогой он тяжело, звезда ты моя Ярославна, надежд навсегда миновала пора, твой слышал, княжна, приговор я, узнают же вес моего топора от края до края Поморья. И Русь оставляет Гарольд за собой, плывет он размыкивать горе, туда, где арабы с норманами бой ведут на земле и на море. В Мессине он им пал свой напор, он рубит их в битве неравной и громко взывает под емля топор. Звезда ты моя, Ярославна! Дает себя знать он и грекам в бою, и Гену, и выходцам вольным. Он на море бьется ладья ладью, но мысль его в Киеве стольном. Летает он по морю сизым орлом, он чайкою в бурях пирует. Трещат корабли под его топором, под Киеву сердце тоскует. Веселая то для дружины пора, Гарольдовой славе нет равной. Но в мысли спокойные воды Днепра, но в сердце княжна Ярославна. Нет, видно ему не забыть уж о ней, не вымучить счастья иного. И круто он бег повернул кораблей, и к северу гонит их снова. Но на берег вышел, он сел на коня, он в зелени едет дубравный. Полюбишь ли, девица, ныне меня, звезда ты моя, Ярославна? И в Киев он стольный въезжает, крестясь, там гостя радушно встречая, выходит из терема ласковый князь, а с ним и княжна молодая. Здорово, Гарольд, расскажи, с какой на Русь воротился ты дали? Замешкался долго в земле ты чужой, давно мы тебя не видали. Я, княже, уехал, любви не стяжав, уехал безвестный и бедный, но ныне к тебе, государь Ярослав, вернулся я в славе победной. Я город Мессину в разор разорил, разграбил поморье Царьграда, ладьи жемчугом по края нагрузил, и о тканей мерить не надо. Ко древним Афинам, как ворон, молва неслась пред ладьями моими. На мраморной лапе Пирейского льва мечом я насек мое имя. прибрежье, где черный мой стяг прошумел, Сикилия, Понте, Лада, вовек не забудут Гаральдовых дел, набегов Гаральда Гардлада, как вихрь обмел я окраины морей, нигде моей славе нет равной. Согласна ли ныне назваться моей, звезда ты моя, Ярославна? Кстати говоря, понятно, что вся подоплека этой баллады совершенно личностна. Потому что так же, как Гаральд добивается Ярославны, точно так же мучительно и долго на протяжении многих лет сам Толстой добивается Софьи Андреевны, своей будущей жены. И здесь мы с вами попадаем опять в любопытную ситуацию. Вы помните, ну, кто помнит, кто был тогда, когда мы говорили о балладах Жуковского, мы говорили об очень интересной их лиро-эпической основе. Почему именно лиро-эпической? Потому что на самом деле, пользуясь тем или иным балладным сюжетом, Жуковский всегда в своих балладах, ну, в лучших из них, по крайней мере, касается глубоко личной, значимой для него темы и выясняет философскую подоплеку тех или иных вопросов, его абсолютно личностно волнующих. Конечно, Толстой не такой глубокий поэт и не такой тонкий философ, как Жуковский, но личностная подоплека здесь, безусловно, присутствует. Цветами его корабли обвиты, от сеч отдыхают варяги, червленный берег покрыли щиты, и с черными вранами стяги, в ладьях отовсюду к шатрам парчевым причалили вещи и скальды, и славят на арфах один за другим возврат удалого Гаральда, а сам он у моря с веселым лицом, в хламидии светлой короне, норвежским избранный от всех королем, сидит на возвышенном троне, отборных и гридней отроков рой, властителю служит уставно, в царьградском наряде, в короне золотой, с ним рядом сидит Ярославна. О победе речи, а вот это миге торжества, и к ней, обращаясь, Гаральд говорит с любовью в сияющем взоре: все, что пред тобою цветет и блестит, и берег, и синее море, цветами убранные те корабли, и грозные замков твердыни, и людные веси норвежской земли, и все, чем владею я ныне, и слава, добытая в долгой борьбе, и самый венец мой державный, и все, чем я бранный обязан судьбе, все то я добыл лишь на вена тебе, звезда ты моя, Ярославна. Ну, что сказать. Конечно, немножко детски, но упоительно, тем не менее. Потому что вот какая-то наивная, немножко действительно детская, но при этом милая героическая подоплека его личности здесь отражалась. И когда позже мы у Мандельштама будем читать, греческие цари.